доктору с соболезнованием, потому что для него, конечно, это жуткий, этот самый главный аборт, это инцидент, да. Вот. Я категорически не согласен с тем, что это якобы они устроили сами. Другое дело, что Лукашенко, как политик, он, естественно, этим воспользовался сразу. И правильно сделал. Политик должен пользоваться всем, что ему судьба дает. Вот. Но как вы думаете? Во-первых, то, что они говорят, что уже поймали трех человек, но нет ни имен, ни фамилии, ни фотографий, думаю, врут. Думаю, никого не поймали, думаю, ищут они. А сказали, что просто народ успокоит. Да? Первое. И второе. Есть у вас какое-то мнение, какая из многочисленных версий наиболее разумна? Зачем было взрывать? У них же нету Басаева, нету там, ну кто? Оппозиция тоже смешно, ну зачем?
Знаете, это, во-первых, надо начать с соболезнования, я полностью соединяюсь к вашим словам, но, на мой взгляд, тема терроризма, особенно вот подобного рода, она сегодня имеет, к сожалению, уже такую окраску такого рыночных отношений. Вы знаете, есть уже, на мой взгляд, появились группы людей, которые используют на самом деле различные идеи, прикрываясь этим. А на самом деле они выполняют просто чей-то заказ, кто платит деньги. В данном случае тема терроризма неприемлемая вообще ни в одном государстве мира. В данном случае, ведь, почему, в чем дикость этого? Да? Ведь не поставлены никакие условия. Да, да. Никто не взял на себя ответственности.
Да.
Это вряд ли это какая-то организация. Скорее всего, это группа лиц, которые просто были использованы вот в интересах дестабилизации ситуации в данном случае в государстве Беларуси, для которого не характерно вообще. Ведь никогда же этого не было.
Там. Ну, может быть, какой-то шантаж там какой-то.
Ну, вот, да. Знаете, это дико, потому что очень трудно ухватить и причину, и первоисточник, потому что нет обычно для традиционных, если это приемлемо слово, когда появлялись группы, брали на себя ответственность и ставили какие-то условия, да, добиваясь каких-то целей. А здесь абсолютно отсутствует все это. И вот в этом тяжести для правоохранительных органов в идентификации источников.
То есть, как бы не смешно звучало, что, скорее всего, главная версия именно та, которую говорит Лукашенко, что некие силы, да, заинтересованные в дестабилизации, вот
широкое поле для спекуляции,
да,
потому
да,
что
дальше не будем смотреть. Дорогие друзья, заканчивается наш эфир. Огромное спасибо Александру Михайловичу Бабакову, вице-спикеру Государственной Думы, депутату от партии «Справедливая Россия», за то, что он пришел к нам в эфир. Мы, как обычно, обсуждали главные темы прошедшей недели. Встретимся ровно через неделю. Всего доброго. Счастливо.
Ваш час. Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В российской столице 9 вечера.
Голос России. Новости.
Некоторые темы этого выпуска. Дмитрий Медведев в ближайшее время выступит с некоторыми инициативами по ядерной безопасности. Режим чрезвычайного положения отменяют в Сирии. Онищенко против пепси и колы и за лимонад соки и морс. Теперь подробности этих и других событий в студии Сергей Ясенев. Здравствуйте. Итак, Дмитрий Медведев в ближайшее время выступит с рядом инициатив по ядерной безопасности. Об этом сообщил помощник российского президента Аркадий Дворкович, выступая на приеме в японском посольстве. Он высказал предположение, что эти инициативы, учитывающие последствия недавних природных техногенных катастроф, получат одобрение на саммите «Большой восьмерки». Дворкович выразил соболезнования всем, кто потерял близких или пострадал во время мартовского землетрясения и цунами. Трагические события показали, насколько хрупка человеческая цивилизация, как природа может нанести страшный удар. Ядерная энергетика и в дальнейшем будет играть значительную роль в обеспечении энергетической и экономической безопасности Украины. Об этом заявил президент страны Виктор Янукович, закрывая заседание Киевского саммита по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной энергии. Встреча была приурочена к 25-летию аварии на Чернобыльской АЭС. Украинские власти ранее заявляли, что не намерены существенно пересматривать свою стратегию, которая предполагает строительство 9 новых энергоблоков на действующих АЭС в ближайшие годы. По итогам саммита была принята декларация. В ней обозначены подходы к вопросам безопасного и инновационного использования ядерной энергии, подтверждена необходимость углубления механизмов практического сотрудничества между странами, чтобы предупреждать техногенные аварии на мирных ядерных установках. Режим чрезвычайного положения отменяют в Сирии. Такой проект указа уже одобрило правительство страны, а теперь его должен подписать президент Башар Асад. Еще одним распоряжением упраздняется Высший суд государственной безопасности. Его учредили почти полвека назад. Также Кабинет министров утвердил законопроект, который устанавливает порядок проведения демонстраций. Теперь организаторам акций протеста надо будет получать предварительное согласие МВД Сирии. Режим чрезвычайного положения действовал в этой стране с 1963 года, когда к власти пришла партия Арабского социалистического возрождения. С началом этого года в сирийских городах прокатилась целая волна антиправительственных демонстраций. Люди требовали больших свобод и решения экономических проблем государства. МИД России не прогнозирует прорыва в ближневосточном урегулировании в ближайшее время. Контакты со сторонами пока не дают оснований полагать, что возможно в ближайшее время достичь прогресса, сказал сегодня журналистам замглавы российского МИДа Александр Салтанов. Он напомнил, что в частности недавно было отложено заседание ближневосточного квартета, которое планировалось на 15 апреля в Берлине. Наши американские партнеры попросили несколько повременить с учетом ситуации в регионе, сказал российский дипломат. Сегодня Фидель Кастро официально ушел с поста главы кубинских коммунистов. На проходящем в Гаване 6-м съезде Компартии Кубы ее новым первым секретарем был избран брат Фиделя Рауль Кастро. Таким образом, Фидель, возглавлявший кубинских коммунистов с 1965 года, официально покинул главный партийный пост. Рауль Кастро ранее занимал вторую строчку в партийной иерархии. На Красной площади в Москве ремонтируют брусчатку к параду Победы. Огорожено несколько участков, в том числе на Васильевском спуске. Общая площадь ремонтных работ составляет примерно 1000 квадратных метров. Точечный ремонт проводится регулярно, поскольку грунт, так сказать, гуляет. Рабочие обновляют так называемую песчаную подушку и переукладывают камни. Капитальный ремонт брусчатки пока откладывается, поскольку для этого необходимо закрыть главную площадь страны на длительный срок. Российские дети должны пить сок и морс, а не колу. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко сегодня заявил: мы стоим на позиции, что пепси, кола и кока-кола абсолютно бесполезные и даже вредные продукты питания при употреблении в неумеренном количестве. В частности, по мнению Онищенко, в этих напитках много сахара, который вреден для употребления в количестве, превышающем физиологические потребности. Онищенко добавил, что даже лимонад гораздо более полезен. Басманный суд Москвы оставил сегодня без удовлетворения иск детского писателя Эдуарда Успенского компании «Флэшмастер», которая по лицензии киностудии «Союзмультфильм» выпускала USB-накопители в виде популярных мультипликационных персонажей «Чебурашки Кота Матроскина». Таким образом, суд повторно отклонил иск писателя, не усмотрев нарушение его прав и дав компании возможности дальше выпускать флеш-карты. Успенский уже давно отстаивает в судах свои авторские права на популярных персонажей. Несколько лет назад он добился от московской кондитерской фабрики прекращения выпуска карамели, на фантике которой был изображен придуманный им Чебурашка. Это смешной зверек с большими круглыми ушами. Новости «Голоса России» читайте в интернете, наш сайт ruvr.ru.
«Голос России». Новости.
И о погоде. Завтра в Ташкенте малооблачно, 24 градуса тепла. До 22 градусов воздух прогреется в Мельбурне и в Кёльне. В Одессе синоптики обещают плюс 17. В Праге будет 20 градусов тепла. Схинвал, там малооблачно, без осадков, плюс 17. В Санкт-Петербурге и в Москве погода будет практически одинаковая, около 8 градусов тепла.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Александр Ниценко. В ближайший четверг московский футбольный «Спартак» официально возглавит Андрей Кобелев, который согласился подписать контракт с краснобелыми до лета 2013 года. На этом настаивает советский спорт. Отсрочка в оглашении фамилии нового наставника объясняется тем, что в среду столичному клубу играть четвертьфинал Кубка России против Краснодара. Имена будущих помощников Кобелева, который три года назад выиграл с «Динамо» бронзовые медали чемпионата страны, пока не называются. Тренерский цех КХЛ в следующем сезоне могут пополнить известные в хоккейной Европе специалисты Швеции и Чехии Бенгт Оке Густавсон и Алаис Гадамчик. Насколько это реально? Этим вопросом задается Игорь Каменский.
Густавсон свое желание перебраться в КХЛ не скрывает. Признаюсь, информация о переговорах с «Авангардом» из СКА чистая правда. К переезду в Санкт-Петербург я готовился еще год назад, но тогда решение боссов клуба изменилось едва ли не считанные дни. Впрочем, никакой обиды у меня не осталось, я с удовольствием возглавил бы СКА и сейчас, рассказывает 53-летний специалист. Вариант с переездом в Сибирь для меня не менее интересен. 7-8 8 дней назад, казалось, что мы находимся в шаге от оформления контракта. Однако потом, по инициативе «Авангарда», переговоры замедлились, откровенничает Густавсон в интервью «Спортэкспрессу». Лейс Гаданчик подобных интервью не давал, что понятно, в связи с его занятостью в чешской сборной. Но тот же «Спортэкспресс» сообщает, что представители «Авангарда» побывали в Праге, где чехи готовятся к домашним матчам европейского хоккейного вызова. Провели переговоры, и вариант с переездом в КХЛ очень заинтересовал 58-летнего наставника, который, к тому же, пообещал представителям омского клуба привезти с собой голкипера Флориды Томаша Вакоуна. Честно говоря, вариант с Гаданчиком в Омске видится более вероятным, хотя бы потому, что в «Авангарде» очень сильное чешское лобби во главе с Яромиром Ягром. Хотя и здесь есть аргументы против. Больших результатов Гаданчик, несмотря на свой нынешний звонкий статус, нигде не добивался. Ни в сборной, ни в «Спарте», ни в «Витковице». С Густавсоном ситуация прямо противоположная. В его тренерском багаже золото чемпионата мира, Олимпийских игр. Но в последнем своем клубе, Цюрихе, в минувшем сезоне у него, надо честно признать, не получилось. 7-е место и вылет в первом же раунде плей-офф. Как бы то ни было, тенденция очевидна. КХЛ продолжает собирать все сливки из хоккейного торта Европы. Впрочем, при ее финансовых возможностях иного и не следовало ожидать.
Нападающие клубов НХЛ Евгений Дадонов, Александр Бурмистров и Владимир Жарков включены тренерским штабом сборной России по хоккею в состав команды, которая отправится на заключительный этап Евротура в Чехию. Кроме того, в Брно и Мальме, где состоится вынесенная игра чешских игр со шведами, отправится голкипер Евгений Набоков, а также Константин Барулин, недавно завершивший выступление в Кубке Гагарина. Это пока все новости к этому часу. У микрофона был Александр Неценко.
Голос России. Радио большой страны. Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Мозаику событий дня будем складывать из материалов наших обозревателей и комментариев экспертов. В ближайшие 20 минут с вами я, Александр Козин. Здравствуйте. Страны-доноры не смогли собрать Украине все средства на вековое укрытие для Чернобыльской АЭС. Президент Грузии убедил парламент прекратить транзит в Армению российских военных грузов и персонала. ООН проложила в Ливии первый гуманитарный коридор и пустила по нему грузовики с пшеницей и печеньем. Финский парламент прирос противниками русского языка и наплыва российских землевладельцев. Первый российский среднемагистральный лайнер мирового класса торжественно встал на армянское крыло.
Сегодня в мире.
Энергоблоки российских атомных станций, отработавших свой срок, будут выведены из эксплуатации. О таком решении Росатом объявил в день проведения в Киеве конференции стран-доноров по сбору средств на строительство нового укрытия на 4-м реакторном Чернобыльской АЭС взамен разрушающегося саркофага. 2/3 необходимых денег удалось собрать в ходе самой конференции, но власти Украины объявили, что при любом финансовом раскладе реализуют данный проект. О предварительных итогах Чернобыльского форума наш специальный корреспондент в Киеве Ольга Денисова.
550 миллионов евро уже собраны на сооружение нового саркофага для Чернобыльской атомной электростанции. Об этом заявлено на международном саммите по энергетической безопасности в Киеве, приуроченном к 25-й годовщине разрушительной Чернобыльской аварии. Важнейшим событием трехдневных мероприятий называют донорскую конференцию. В Киеве уверены, что необходимые средства на строительство нового укрытия, а это 740 миллионов евро, будут собраны. Участники международного саммита отмечали, что ядерная безопасность – глобальная проблема, не признающая государственных границ. Очередное трагическое тому подтверждение – авария на японской АЭС «Фукусима-1». О том, как можно предотвратить нештатные ситуации на объектах атомной энергетики, говорил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. Сегодня мы не можем забывать уроки прошлого, и мы можем показать свою ответственность за будущее. Мы видим риски атомной энергетики, и очевидно, что мы должны обратиться к мировым стандартам безопасности в этой области. Поэтому Евросоюз приглашает соседей и партнеров работать над более жесткими международными правилами вместе с Международным агентством по ядерной энергетике. Авария на Фукусиме также показывает, что ядерные риски не остаются внутри одной страны. Солидарность и ответственность также не должны ограничиваться отдельными странами. В 1986 1986 году, когда произошла авария в Чернобыле, весь мир впервые столкнулся с угрозой масштабного ядерного заражения. От радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов. Выступая на саммите, посол России на Украине Михаил Зурабов объявил, что Россия готова выделить 45 миллионов евро на строительство нового саркофага. Организатором Киевского форума наряду с Украиной выступила Франция, председательствующая в этом году в Большой Восьмерке и Большой Двадцатке. Она готова перевести в фонд укрытия 7 миллионов евро. И именно французский проект выиграл тендер на строительство объекта. То, что мы все сейчас здесь, говорит о том, что эта трагедия не забыта и никогда не будет забыта, заявил глава президентской делегации США Збигнев Бжезинский. Вклад США, по его словам, составит 123 миллиона долларов. Многие выступающие были немногословны. Когда премьер-министр Украины Николай Азаров называл ту или иную страну, ее представитель, посол или премьер-министр, включал микрофон и просто называл сумму отчислений. Предварительный итог подвел премьер-министр Франции Франсуа Фийон.
Взносы,
о которых объявлено, позволяют говорить о значительной сумме. После предварительных подсчетов эта сумма будет как минимум 550 миллионов евро. Я поздравляю всех с этим успехом. И это при том, что сегодня еще не все объявили о выделении денег. В связи с этим я полностью уверен в том, что мы сможем закончить строительство саркофага в Чернобыле в срок. Это наша общая ответственность. Спустя 25 лет после Чернобыльской аварии станция продолжает оставаться опасным объектом. Специальный саркофаг, построенный на четвертом энергоблоком сразу после аварии, начал постепенно разрушаться. На разработку нового французского проекта саркофага ушли годы. Однако времени на его возведение остается мало. Он должен быть готов к 2015 году. Ольга Денисова, «Голос России», Киев.
Парламент Грузии поддержал инициативу президента Михаила Саакашвили перекрыть транзит в Армению российских военных грузов и персонала базы в Гюмри. Формально срок российско-грузинского соглашения об этих перевозках по грузинской территории истек в нынешнем году, и Саакашвили счел нецелесообразным продлевать его при нынешних отношениях между Тбилиси и Москвой. Чуть более половины депутатов поддержали его, и после оформления всех необходимых документов Грузия оповестит Россию об отказе в транзите по ее территории. Свою инициативу Михаил Саакашвили явно приурочил к первому армяно-российскому форуму межрегионального сотрудничества, который прошел в Ереване. Но все запланированные в его рамках мероприятия были проведены, а президент Серж Сарксян и руководитель администрации президента России Сергей Нарышкин отметили высокий уровень отношений между двумя странами. Главным же событием, которое произошло на полях форума, стала передача армянской авиакомпании первого российского лайнера «Суперджет-100», рассказывает Алексей Черниченко.
Сергей Нарышкин особо подчеркнул яркую позитивную динамику развития экономических отношений между Российской Федерацией и Арменией. Об этом говорит, в частности, рост взаимных инвестиций. На сегодняшний день число предприятий с российским капиталом в Армении составляет почти 1500. Рост товарооборота не менее впечатляет, сказал Нарышкин.
Товарооборот год от года увеличивается, успешно восстанавливаясь после мирового финансового кризиса. В 2010 году он вырос до 860 миллионов долларов и в этом году продолжает расти. Накопленный с 1991 года объем российских инвестиций превысил 2 миллиарда 800 миллионов долларов.
Российская делегация посетила резиденцию католикоса всех армян Горигина II, Ичмиадзин. Церковный иерарх поприветствовал гостей и высказал пожелание, чтобы Господь сохранил дружбу армянского и российского народов крепкой и незыблемой. Со своей стороны Сергей Нарышкин отметил, что русская и армянская церкви играют большую роль в развитии гуманитарных связей между двумя странами. Ярким подтверждением крепнущих деловых контактов стала церемония передачи первого серийного лайнера «Суперджет-100» его первому заказчику, авиакомпании «Армавиа». О ней по телефону из ереванского аэропорта «Звартноц» нам рассказал специальный корреспондент «Голоса России» Илья Харламов.
Лайнер назван в честь первого космонавта Юрия Гагарина. Разработчики говорят, что передача первого серийного самолета – ключевая веха в реализации проекта «Сухой Суперджет-100». Это событие знаменует собой совершенно новый этап развития программы – начало коммерческой эксплуатации и полномасштабного серийного производства лайнера. Наши коллеги из Superjet International окажут всестороннюю поддержку армянскому национальному перевозчику на этапе ввода воздушного судна в эксплуатацию и обеспечат качественную и своевременную послепродажную поддержку, сказал генеральный директор компании «Сухой» Михаил Погосян, комментируя поставку первого суперджета. На этом самолете авиакомпания «Армавиа» планирует выполнять рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и города Украины.
Наш корреспондент прибыл из Москвы на форум в Ереван с первым, пока нерегулярным рейсом нового российского авиалайнера. Свой прямой репортаж по телефону он закончил словами о том, что, по его пассажирскому мнению, Суперджет 100 полностью отвечает всем современным требованиям безопасности и комфорта. Самолеты Суперджет 100 создаются компанией «Гражданские самолеты Сухого» в сотрудничестве с итальянскими компаниями, которые поставляют запчасти авионику, и в кооперации с компанией «Боинг». Всего в программе по созданию этих самолетов принимают участие более 30 ведущих мировых компаний-поставщиков, систем и комплектующих. На сегодня портфель твердых заказов на лайнер 170 машин. В этом году первые суперджеты будут поставлены также российскому перевозчику «Аэрофлот».
Экстренная финансовая помощь России помогла Армении минимизировать последствия мирового финансового кризиса. Благодарность за кредит в полмиллиарда долларов, предоставленный летом 2009 года, премьер Тигран Саркисян в очередной раз выразил в своем выступлении на первом армяно-российском форуме по межрегиональному сотрудничеству в Ереване. Он признался, что мировые потрясения заставили армянские власти заново осмыслить экономическую ситуацию в стране. Впрочем, об этом в процессе выхода из кризиса заявляли практически все, но у большинства развивающихся государств слова разошлись с истинным положением дел. Суверенные долги, удорожание кредитов и перегрев экономик поставили мир на порог нового кризиса. По крайней мере, так утверждают эксперты Всемирного банка и Международного валютного фонда. На этом фоне российский рынок становится все более привлекательным для инвесторов, уверяет министр финансов Алексей Кудрин. По финансовым показателям, на которые он опирается, Россия оказалась в лучшем положении по сравнению со многими европейскими экономиками. Подробнее в этой ситуации разбирался Дмитрий Андреев.
Когда-то прозвучавший тезис России «остров стабильности» вновь получил свое подтверждение. Вопреки многим ироничным комментариям, именно российская экономика и состояние национального бюджета оказались лучше, чем во многих не только развивающихся странах мира. Вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин отметил, что сейчас госдолг составляет всего 11% ВВП. Для сравнения, у Италии этот показатель уже сейчас больше 100%, у Японии свыше 200%. По прогнозу Кудрина, в ближайшие 5 лет долг развитых стран превысит 100%. Это уже крайне опасная зона, некомфортная для мировых рынков. В таких же мрачных красках перспективы мировой экономики рисует и председатель финансового комитета МВФ Тарман Шанмугаратнам.
Сочетание резкого роста кредитов и количества перегретых экономик, а вместе с этим и увеличение вероятности нарушения снабжения товарами, все это не лучшим образом отражается на инфляции. К тому же могут вырасти процентные ставки, причем не на развивающихся рынках, а глобально.
Российский Минфин, по словам Алексея Кудрина, уже исключил из списка бумаги, в которые вкладывается резервный фонд, греческие и ирландские гособлигации. В Москве внимательно следят за происходящим в Старом Свете, чтобы избежать потери. Вместе с тем, Кудрин предсказывает рост интереса со стороны иностранных инвесторов к государственным и корпоративным ценным бумагам России. И все это благодаря устойчивости экономики. Кудрин предсказал, что бюджет станет бездефицитным при среднегодовой цене нефти $120 за баррель. Вместе с тем, глава финансового ведомства еще раз напомнил инвесторам, что государство намерено сдерживать поток нефтедолларов на внутренний рынок, чтобы избежать роста инфляции. Именно рост цен и снижение покупательской способности являются одним из главных факторов, угрожающих мировой экономике, уверен исполнительный директор МВФ Доминик Строскан.
Среди развивающихся экономик существует проблема перегрева. Конечно, можно влиять на цену на продукты питания и горючее, но опасность инфляции, которая становится ощутимой, существует потому, что большинство этих стран уже достигли предельной величины роста, и теперь их перегрев вполне реален.
По прогнозу экспертов МВФ и Всемирного банка, подтолкнуть мировую экономику в бездну нового кризиса может любое событие. От дефолта по суверенным обязательствам одной из европейских стран до нового витка революционных событий на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Как раз в этой связи страны Большой Двадцатки намерены увеличить финансовую помощь государствам этих неспокойных регионов, чтобы максимально быстро стабилизировать ситуацию.
Первый гуманитарный коридор на западе Ливии открыла ООН. По нему из Туниса уже отправлены грузовики с парой сотен тонн пшеницы и высокопитательного печенья. Нехватка продовольствия и бензина, обстрелы противостоящих сил Муаммара Каддафи и оппозиции вкупе с точечными ударами коалиции вынуждают ливийцев массово покидать родину. За последние 10 дней примерно 10 тысяч человек перебрались в соседний Тунис. И это только официальная статистика Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Тем временем руководители НАТО во вторник вновь официально подтвердили, операция в Ливии будет продолжаться столько, сколько потребуется. При этом в Альянсе самоуверенно утверждают, мы делаем то, на что имеем мандат ООН. Хотя в резолюции Совбеза, как известно, НАТО даже не упоминается. Участников коалиции это, похоже, не смущает, а некоторым даже придает какую-то воинственную решительность. В стане партнеров по альянсу все настойчивее раздаются голоса в поддержку наземной операции в Ливии. Без нее, уверяет президент Франции Николя Саркози, данная операция окончательно увянет. В продолжение темы материал Елены Косенковой.
Авиация НАТО продолжает наносить удары с воздуха по верным Муаммару Каддафи войскам. О пострадавших и масштабах ущерба неизвестно. Известно, однако, что растет недовольство ливийцев действиями коалиционных сил. Они боятся, что бомбы по ошибке попадут в жилые кварталы, а таких случаев уже немало. Да и отряды повстанцев уже не раз попадали под дружественный огонь НАТО. Уже понятно, что молниеносная победа над Каддафи у НАТО не удалась, а получилась патовая ситуация. Мятежникам поддержка НАТО позволяет лишь худо-бедно удерживать позиции на северо-востоке от Триполи. А войска Каддафи из-за натовской авиации не могут повстанцев оттуда выбить. И наземная операция по замыслу Запада позволит склонить чашу весов в пользу антикаддафистов. Напомним, что резолюция ООН по Ливии говорит лишь о закрытии воздушного пространства для защиты мирного населения, безо всякого вмешательства сухопутных сил. Однако, по последним данным, Париж и Лондон уже согласовали отправку в Ливию небольших отрядов «Командос». По официальной версии, они будут охранять конвои с гуманитарными грузами. Вроде бы и резолюцию не нарушают, и войска уже послали. Однако в Париже все же не удержались и приоткрыли завесу над планами коалиции. По словам французского парламентария Акселя Понятовски, отряды необходимы, чтобы направлять авиацию НАТО. Таким образом, Париж выступает с новой версией прочтения резолюции ООН по Ливии. Очевидно, что Франция пытается использовать нынешнюю ситуацию для повышения своего геополитического веса, как внутри Североатлантического альянса, так и в целом мире, считает эксперт Российского института стратегических исследований Аждар Куртов.
Я думаю, что из этого исходят некоторые шаги, которые предпринимает официальный Париж. С другой стороны, очевидно, что в чисто военном отношении операция Североатлантического альянса против Муаммара Каддафи не принесла скорого и желанного результата – в виде поражения войск, подчиненных Каддафи, и ухода его с политической арены. А стоимость операции с каждым днем только возрастает. И этот фактор тоже побуждает Париж к использованию других способов ведения военных действий. Появляющиеся сообщения о том, что Париж настаивает своих арабских союзников на помощь военной техникой повстанцам, поставки якобы гуманитарной помощи повстанцам, может свидетельствовать о том, что начинается такая предварительная, может быть, даже первая фаза подготовки проведения именно наземной военной операции.
По мнению аналитиков, западные страны намерены в ближайшее время усилить давление на Совбез ООН, чтобы тот принял новую ливийскую резолюцию. И целью ее будет уже не защита мирного населения, а освобождение Ливии от режима Каддафи.
Полку финских противников русского языка и российских дачников Финляндии прибыло, и очень крупно. Именно с этими лозунгами прошли в парламент истинные финны, которые, впрочем, не питают симпатии и к бедствующим партнерам по Евросоюзу. Несмотря на успех этой явно националистической партии, парламентские выборы в Финляндии оказались неожиданно предсказуемыми. Они подтвердили общую для Европы тенденцию роста влияния партий, проповедующих популистские и националистические лозунги. Их программные установки ориентированы в первую очередь на решение внутренних проблем, рассказывает Наталья Полторацкая.
Успех партии с характерным названием «Истинные финны», возглавляемой Тимо Сойни, подтвердил, что Евросоюз пережил эйфорию объединения и постепенно возвращается к домашним и семейным ценностям. Эта партия по итогам выборов вышла на третье место и получила 39 мест в финском парламенте. Если учесть, что ранее партия имела 5 мандатов, итог кажется ошеломляющим. Многие эксперты называют происходящее революцией, но все-таки это скорее результат неотвратимой эволюции избирателей вправо, заявил интервью «Голосу России» эксперт Института Европы Российской Академии Наук Николай Ковешников.
Причина тут, безусловно, одна. Это реакция на значительное количество проживающих в Европе иммигрантов из неевропейских стран. Иммигрантов неевропейской культуры, привычками и образом жизни, чрезвычайно отличающимся от привычек среднего европейца. Большинство иммигрантов даже во втором поколении не интегрируются в европейские общества.
Таким образом, налицо еще одно проявление кризиса мультикультуризма. Особенно ярко это проявляется в малых странах Европы, но страдают и крупные страны. Ведь именно во Франции и Великобритании впервые заговорили о крахе мультикультуризма. К странам, где националисты от выборов к выборам набирают политические очки, можно также отнести Австрию, Бельгию, Нидерланды, Норвегию и Швецию. Теперь к ним добавилась Финляндия. Но победа истинных финнов имеет и свою специфику. Их электорат – люди, уставшие от скандалов в крупных партиях, слишком долго находящихся у власти. Они поддерживают сокращение миграции в страну, критичны к однополым бракам и симпатизируют популистским лозунгам. Известны истинные финны и своей критикой Евросоюза. Они выступали под лозунгом «Там, где ЕС, там и проблемы». Это добавило популярности финским националистам, считают проректором ГИМО Ольга Буторина.
Этому есть свое понятное объяснение. Дело в том, что Европейский Союз, создавая наднациональные структуры, в частности такие, как Европейский Центральный Банк, который получил в свои руки денежно-кредитную политику стран зоны евро и усиление функций Европейского Совета, принимающего решения стратегического характера для стран Европейского Союза, все это вызывает у обычных граждан Европейского Союза ощущение, что наднациональная бюрократия где-то там в Брюсселе или во Франкфурте будет решать их судьбу. И поэтому, естественно, возникает желание каким-то образом сформулировать свои национальные интересы и отразить их в политической действительности.
Сказываются и последствия экономического кризиса. Особенно это касается зоны евро. Здесь есть локомотивы, такие как Германия, Франция, есть и аутсайдеры – Ирландия, Испания, Португалия и Греция. Поэтому для финского обывателя актуален вопрос – зачем нужна евросолидарность? Жертвовать своим уровнем жизни ради спасения хромых экономик финны вряд ли согласны, отмечает старший научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Петр Искандеров.
Известно, что Финляндия и Швеция – это два государства, которые ставятся в пример в качестве своего рода демократического социализма, то есть там очень сильная социальная сфера. И вот брюссельская бюрократия сейчас пытается переориентировать бюджетные потоки граждан этих стран на те страны, которые не в состоянии сами решать свои проблемы. Эти два момента, безусловно, являются ключевыми для объяснения успеха этих националистических партий.
А поскольку такие решения в ЕС принимаются консенсусом, то результаты выборов в Финляндии сразу дали повод для мрачных предсказаний будущего объединенной Европы. Но эксперты не столь пессимистичны. Все-таки число еврооптимистов на выборах пока гораздо больше, чем европессимистов. А что касается успехов патриотических партий, то в этом есть и позитив для Евросоюза. Во всяком случае, как считает Петр Искандеров, чиновники в Брюсселе будут впредь проводить более взвешенную и более понятную простому человеку политику.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире». Живете в 21 веке, шагаете в ногу с прогрессом, но по-прежнему любите писать письма. Тогда пишите. Наш электронный адрес postru@ruvr.ru. Мы всегда рады вашим пожеланиям, вопросам, отзывам и предложениям. Голос России держит обратную связь. postru@ruvr.ru. Ваш личный адресат.
10-я юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
Голос России. Новости.
С кратким выпуском в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Дмитрий Медведев представит инициативу по предотвращению техногенных катастроф. Об этом сообщил помощник главы российского государства Аркадий Дворкович. Заявление прозвучало на приеме в посольстве Японии. Рассчитываем, что эти идеи будут рассмотрены в этом году в рамках Большой Восьмерки и Большой Двадцатки. Надеемся, что соответствующие решения будут приняты, сказал Дворкович. На прошлой неделе после саммита БРИКС в Китае Медведев сообщил, что Россия предложила сформировать механизм взаимопомощи при возникновении чрезвычайных ситуаций. Украина собрала на чернобыльские проекты 550 миллионов евро. Об этом заявил президент страны Виктор Янукович на конференции стран-доноров по сбору средств. Ранее сегодня стало известно, что на эти цели 45 миллионов евро передаст Россия. Еще 120 миллионов выделит Европейский банк реконструкции и развития. На достройку проекта «Укрытие» на Чернобыльской АЭС Украине сейчас недостает около 740 миллионов евро. Решение о месте размещения радара Европро примут в этом году. Об этом заявил зам госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Гордон. По его словам, система Европро включает в себя перехватчики, которые будут в Польше и Румынии. Чтобы система была максимально эффективной, желательно, чтобы радар был в Юго-Восточной Европе, сказал Гордон. Он добавил, что в настоящее время Соединенные Штаты находятся в процессе поиска наилучшего места для его размещения. Франция считает возможным и создание зоны свободной торговли Украины с Евросоюзом, и присоединение Киева к таможенному союзу. Никаких противоречий в этом нет, заявил сегодня в Киеве французский премьер Франсуа Фион. Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с президентом Украины Виктором Януковичем. Фион также добавил, что Франция выступает за сотрудничество с Украиной, с Россией и видит будущее в крупном соглашении коммерческого характера на всем европейском континенте, включая Россию. И из новостей светской хроники. Свадьба принца Уильяма и его невесты Кейт Миддлтон, которая состоится 29 апреля, впервые в истории британской монархии, будет транслироваться не только в прямом телеэфире, но и на нескольких онлайн-платформах. Прямая трансляция торжества на официальном канале британской королевской семьи на видеохостинге YouTube пройдет с 13 до 17 часов по московскому времени. И, как ожидается, за ходом свадьбы будут следить более 2,5 миллиарда человек по всему миру.
Голос России. rubr.ru. Голос онлайн. Голос онлайн. Подскажет, на что кликнуть в первую очередь.
О том, решена ли проблема с беженцами в Италии и Франции. О том, почему кредит доверия крупнейшей экономики мира под ударом. О том, кто противостоит наркотикам в России. Обо всем этом можно прочитать на нашем сайте. Сейчас расскажу все подробности в студии Алена Бакланова. Здравствуйте.
Голос онлайн.
Ситуация с беженцами прояснилась, но решена ли проблема? Италия и Франция уладили разногласия, которые возникли в связи с решением Парижа заблокировать въезд на территорию страны поездов с иммигрантами из Северной Африки. Французские власти в воскресенье блокировали поезда, следующие из итальянского города Вентимилья во Францию. На них собрались пересечь границу прибывшие из Туниса беженцы и европейские правозащитники. Инцидент прояснен и разрешен, заявил в понедельник официальный представитель МИД Италии Маурицио Массари. Нет никакой эскалации напряженности между Римом и Парижем. Стороны продолжают конструктивно работать для решения проблемы с мигрантами, добавил он. ЕС поддержал решение Франции не принимать беженцев. Между тем, дипломат пояснил, что в итоге стало решающим при разблокировании границ. Накануне активисты правозащитных организаций ЕС и тунисские беженцы, высаженные из поезда и заблокированные на границе Франции в городе Вентимилье, устроили митинг протеста. Они требовали свободу передвижения по шенгенской зоне, скандировали слово «свобода» и антифранцузские лозунги. Протестующие хотели идти в консульство Франции, но были остановлены карабинерами. Подробнее читайте на rubr.ru.
Голос онлайн.
Кредит доверия крупнейшей экономики мира под ударом. Впервые прогноз долгосрочного рейтинга США изменен со стабильного на негативный. Государственный долг в стране достиг 14 триллионов долларов. Золото подорожало до рекордной отметки в 1497 долларов за унцию на фоне ухудшения международным рейтинговым агентством CNP. Прогноза рейтинга США со стабильного до негативного. Недоверие крупнейшей экономики вызвало естественное желание инвесторов вкладываться в надежные драгоценные металлы. Однако на этом предсказуемое развитие событий заканчивается. Вместо того, чтобы броситься продавать объявленные ненадежными американские бумаги, инвесторы в срочном порядке начали избавляться от активов каких угодно стран, только не США. При этом доллар укрепился, а американские компании демонстрировали уверенность, которой, если верить CNP, не должно быть. Вся информация по этой теме на нашей странице в интернете.
Голос онлайн.
Город без наркотиков. Екатеринбургский фонд борьбы с наркоманией часто подвергает критике. Его обвиняют в применении физического насилия к наркоманам и наркоторговцам. Обозреватель «Голоса России» решила увидеть собственными глазами, что происходит в стенах центра, и отправилась на Урал. Если наркоманию нельзя победить, ее надо возглавить. По такому принципу живут миллионы людей, которые ежедневно проводят эксперименты со здоровьем. Сегодня в России не менее 2,5 миллиона человек употребляют наркотики. 70% из них – это молодежь до 30 лет. Причем пробовать их начинают в 11-12 лет. Такая устрашающая статистика была озвучена на заседании Госсовета в Иркутске. И эта речь идет только о героиновых наркоманах. Статистики по зависимым от дешевого кабина, содержащего так называемого крокодила, который помимо минутного кайфа сжигает людей заживо, и тем, кто плотно сидит на синтетике, не существует в природе. Фонд, который возглавляет бывший депутат Госдумы 4-го созыва Евгений Ройзман, часто становится объектом критики СМИ. Журналисты утверждают, что в центрах ГБН над наркозависимыми издеваются, привязывают к кроватям и морят голодом. Но несмотря на эти утверждения, попасть туда на реабилитацию очень сложно. Запись на несколько месяцев вперед. В Екатеринбург едут из России, СНГ и дальнего зарубежья. Едут, сказано мягко. Иногда родители привозят туда своих чад со связанными руками и ногами, чтобы не убежали. Вся информация по этой теме, а также фотоматериалы на ruvr.ru.
Голос онлайн.
Это были несколько интересных статей с нашего сайта. В студии была Алена Бакланова. Пересечемся в паутине.
Голос онлайн. Голос онлайн. Подскажет, на что кликнуть в первую очередь. Голос России. Интервью. Общество. Общество.
Голос России продолжает свой эфир. В студии работает Дмитрий Андреев. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях заслуженный летчик-испытатель, герой Российской Федерации, почетный президент Международного авиационно-космического салона МАКС-2011 Магомед Толбоев. Магомед Омарович, здравствуйте. Я вас приветствую.
Здравствуйте. Здравствуйте.
И тема нашей беседы – предстоящий в этом году авиакосмический салон МАКС-2011. Ну и, соответственно, первый вопрос тогда. Где и когда, в каком формате пройдет вот этот авиакосмический салон в нынешнем году?
МАКС-2011 проходит там же, где проходил еще 20 лет назад, нам юбилей. Это 10-й МАКС, город Жуковский. Ну, от Кремля до Ленинграда 41 километр на машине. Ну, сейчас строится новая дорога с Рязанки. Ну, президент, вы знаете, Путин всегда открывал. Сейчас, наверное, как премьер-министр тоже он откроет авиасалон. Для нас это почет, это уважение. Это как международный рейтинг наш. И когда я приглашал короля Иордании, с этого началось близкие отношения президента России Путина Владимировича с королем Иордании Абдалла II. То есть вот так создается авиасалон. А в салоне создаются взаимоотношения добрые, хорошие, сотрудничество. Потому что это и есть та программа, которая, ну, как бы весь мир стремится. Не жить на нефтегазе, а сотрудничать на уровне новых технологий. Они нам что-то везут, показывают, мы им что-то показываем. И в конце концов получается, интеллектуалы встречаются на рынке товара. То есть продается ум, покупается ум друг у друга.
Ну, то есть это будет салон, пройдет традиционно в Жуковском в конце августа.
16 по 21 августа. 16 августа это у нас день президента. 17-18 это день специалистов. Мы зрителей не пускаем. Это просьба тех, кто участвует, то есть участников. Потому что народу очень много и мешают. Потому что мы в день принимаем 250 тысяч человек. Это город населением 90 тысяч, принимает 250 тысяч. А вот пятница, суббота, воскресенье отдается людям. До 14 лет бесплатно. Так что с удовольствием будем ждать в гости и увидите наш размах, новый авиасалон, новые площади. Уже вообще мы уже стали намного цивилизованные и культурные. Мы уже не уступаем ни Фармова и ни Ля Бурже.
Ну и начали говорить об изменениях. Тогда вот какие, наверное, наиболее яркие изменения, которые произошли вот с прошедшего авиасалона в 2009 году?
Если вспомнить 91 год и 92, когда мы начинали, мы жили в бочках железных. Это пекло. Но все равно люди жили и работали. Нравилось нам, надо было, потому что другого не было. А сейчас уже с каждым годом все больше и больше строим, а ведь нам государство деньги не дает. Мы строим за счет заработанных средств. Мы разом зарабатываем, потом почти полтора года строимся. Так как авиасалон проходит раз в два года, то, естественно, мы можем только медленно видоизменяться. Мы не можем разом. Если было как в Китае, им сразу дали 15 миллионов долларов. Да нам тоже дали бы хотя бы, помню я этап, когда 6 миллионов дали кинематографии России. Дали бы нам 6 миллионов, мы бы сейчас были вообще на пике. Но, к сожалению, нам никто ничего не дает. И вот это авиасалон чем отличается? Это уже культурой. Ну, например, что человеку нужно? В первую очередь, массовое где скопление, это туалеты. Это естественно. Но первый авиасалон, у нас не было вообще их. Не было. У нас не было ни копейки денег. Но сейчас уже это цивилизовано, с вентиляцией, со всеми удобствами, везде доступно.
То есть это обычно вот эти вот бытовые удобства?
Да, то есть мы делаем это стационарно. А раньше мы вынуждены были какие-то бочки у кого-то покупать, какие-то бизнесмены.
Кабинки,
вонючие. Ну, поймите наше состояние. А сейчас экспозиционные залы, они уже по требованию заказчика, мы уже вынуждены поставить туда огромные кондиционные системы. Кондиционерный воздух.
Ну да, это же лето, это же жара.
Да, конечно.
Особенно памятуя о прошлом лете.
Естественно. И поэтому мы с каждым два года, с каждым годом не скажу, через каждые два года все становимся цивилизованными, интеллектуальными, интеллигентнее.
Идет развитие.
Да, идет развитие. А чтобы увидеть это, надо приехать и посмотреть.
Ну, я был достаточно давно. Надеюсь, в этом году мне удастся тоже попасть и с ребенком приехать. А вот состав участников, ну, понятно, что еще достаточно долгое время, да, сейчас у нас апрель, май, июнь, июль, 4 месяца, но состав участников хотя бы основной, он определен. То есть о ком-то вы можете рассказать, кто уже подтвердил?
Конечно. У нас уже подали заявки 47 стран мира. 47 стран мира. Мы не можем считать даже количество участников. Их от маленьких, где там в составе 5-6 человек, и до тех, которые 1200 человек, их очень много. Только обслуживающий персонал у нас 25 тысяч человек. Обслуживающий персонал, не считая правоохранительные органы. Это еще десятки тысяч. Это огромный форум, который проходит в течение недели. И сказать сейчас конкретно, вот это, ну как обычно, у нас есть стратегические партнеры. Это Китай, Индия, Малайзия. Ближний Восток начал чуть-чуть отступать в связи с тем, что там экспансия Америки, Англии, Франции. Это политические вещи. Мы очень подвержены международному политическому состоянию.
Ну и события на Ближнем Востоке, они тоже...
Да, мы очень подвержены, потому что мы носители технологии. Мы не делаем политику. Мы помогаем политике. Или усиливаем силы российских политиков, или мы получаем удар, и мы сами ослабливаем, и там, в том числе, после посещения авиасалона, ослабевается и влияние политиков России на мир. Все, мы как лакмусовая бумажка.
А известны ли вот какие-то новинки, которые представят наши производители, там иностранные компании, которые привезут? Будут ли какие-то такие громкие премьеры? Ну, наверняка, конечно же, будет сухой Суперджет 100, который будет повышенным вниманием пользоваться. Ну, мне так кажется, как обывателю.
Конечно. И Суперджет будет. Ну, не только это. Мы очень надеемся, что Министерство обороны даст разрешение, как заказчик, что мы покажем Т-50, истребитель пятого поколения. Так что пока надежды огромны. И пока запретов нет. Но Министерство обороны есть Министерство обороны, они заказчики. Мы только исполняем их желания. Мы выпускаем самолет по их заказу. А так как они хозяева, они могут сказать, нет, не будем показывать. Это, извини, я не могу против министра обороны пойти. Ну, да. Но я думаю, для него немаловажно, когда премьер-министр России открывает, или президент России открывает авиасалон, и там же новейшее слово российской науки, где самолеты все сочтено, начиная от радиоэлектроники, и заканчивая там колесами новыми, шинами и так далее, двигателями. Вот это разом показать миру, что Россия не топчется на месте.
А гражданская авиация известно, что представит?
Гражданские?
Иностранные.
Не только гражданские, но и иностранные. Какая разница? Они практически одно и то же. Самолеты. Они только усовершенствуются. Нового прорыва в мире авиастроения, двигателей нет. То есть человечество дошло до потолка. Максимальная скорость 3000 км в час, максимальная высота 25 км, грузоподъемность максимальная, Руслан, 120 тонн. И так далее. Вот пределы. То есть человечество еще готовится делать прорыв. Это будет уже шестое поколение. Это самолет, к которому мы идем. Готовимся. Это гиперзвуковая техника. Там же будет представляться, например, прототипы ядерных реактивных установок, которые где-то лет через 10 уже должны вывести на орбиту и на орбите летать, и межпланетные полеты делать, ядерные установки. Потому что другого способа нет прорыва. Это все будет на авиасалоне. Но это тонкое дело для специалистов. А народу мы показываем пилотаж. Будут пилотажные группы Франции. Надеюсь, англичане будут. Итальянцы всегда нас очень уважительно относят, прилетают. Но это красочная часть.
Я посмотрел, американцы же вроде согласились приехать.
Американцы у нас очень хорошо участвовали во все эти годы, дай бог, и в этом году. Ну, понимаете, они же не технологии выставляют. Они выставляют образцы. Это самолеты, которые находятся на театре каких-то боевых военных действий в ближайшем радиусе действия американцев. И они оттуда перегоняют обыкновенные боевые самолеты. И летают боевые летчики, не испытатели, не опытная техника. Американцы опытную технику нигде не показывают. Ни либо буржуя, ни фармера, ни в России в том числе. Но мы видим их уважение к нам. Само участие — это уважение. Как на свадьбу. Пригласил гостя, а гость не пришел. Обидно. Да. А пришел — радуюсь.
Ну и наверняка, да, будут вот эти пилотажные группы известные. И Фрэч Триколоры, и Патруль де Франс. Ну, по-моему, каждый салон.
Они с удовольствием прилетают. Летчики сами стимулируют вот этот прилет и давят на свое командование, на Министерство авиации, ВВС Италии, там, Франции. Им очень нравится прилетать в Россию. Такого пространства для пилотажа, как у нас, нигде нет. Все очень ограничено. В Париже, в Лондоне, они замкнуты. Они так зажаты, что им некуда, ну, раскрутиться. А у нас в Подмосковье сколько хочу, столько летаю. И им это очень нравится. Леса, поля, потом они отдыхают в Москве, они ходят во все музеи, Парк Победы.
Наверняка они привезут, да, свои вот эти вот знаменитые элементы, которые красочные, с разноцветным дымом, с вот эти вот...
Да, зрелищность, конечно. Это же фестиваль как бы, с одной стороны.
А, кстати, вот я помню, в самом начале, когда только Макс начинал свое развитие, как авиакосмический салон, я помню, не очень было удобно наблюдать. То есть это было просто летное поле, и в поле люди стояли, жара, да, солнце. Вот в этом плане, как вот, вот вы говорили о комфорте, об удобстве, что-то, да, делается же наверняка.
Конечно, конечно.
Сейчас какие-то трибуны.
Есть все зоны. Есть зона трибун для VIP-гостей. Ну, дорогие, с ресторанами и так далее. Это не мы. То есть это заказчик берет, он говорит, вот VIP-билеты столько-то стоит, вы реализовываете, они идут к нам, они нам отчисляют часть, и вот все удобства для них. Хочешь лежа, хочешь сидя, как хочешь. Есть более доступные, подешевле. Но есть и самые простые. Ведь поймите, люди же не все в состоянии шиковать.
Ну да.
Вот я сам из тех, которые люблю как люди. Это самый лучший способ. Это берешь одеяло, зонтик и ложишься на траву. Целый день. Все вокруг есть. Шашлыки, пиво, лимонад, все есть. Так что отдыхайте и смотрите.
Кстати, вот еще один немаловажный вопрос, это транспортный. То есть подъезды, электрички, то есть это все тоже будет на высоком, на таком комфортном уровне теперь. Улучшается и там
составляющая. Поймите, мы очень в зажатом положении находимся. Город Жуковский — это был закрытый город. А Лимени Гром еще закрытее. И, естественно, к нам дорога была только бетонка. С двух сторон движения обыкновенные бетонные плиты. Вот у нас была дорога. Но после того, как мы начали развиваться, расширяться, дошли до предела. Дальше нельзя. Дома сносить мы не можем. Поселки сносить не можем. Мы заперлись. Потому что количество посещаемости растет с каждым годом. Десятки тысяч автомобилей. Поэтому решением президента и указом целая программа, и в том числе, это дорога, которая соединяет Рязанка прямо с аэродромом. Практически дорога заканчивается. Вот они уже где-то тысячи метров аэродрома находятся, вбивают сваи. Потом будут стоянки расширяться. То есть мы идем к этому. Но это только благодаря государству, потому что вы знаете, что такое километр дороги строить. Ну, мы, да, такие деньги никогда в жизни не заработали.
Кстати, вот в этом же году 50 лет первому полету Гагарина. Космическая составляющая в этом году, она будет насколько широко представлена на Максе?
А эта работа, она идет в рамках указа президента о праздновании 50-летия полета человека в космос. Угу. Конкретно нашего соотечественника Юрия Алексеевича Гагарина. Она в рамках этого, у нас не только одна эта программа, она идет совместно с программами. Это научно-технические достижения студентов. Вот МВТУ, МФИТИ, МАИ, они участвуют бесплатно, мы им даем площади бесплатно. Они выставляют свои разработки, свои вещи. Все это идет в рамках одной программы. Это научно-технические достижения студенчества, молодежи.
Ну, наверное, будет достаточно актуальна эта экспозиция ввиду того, что США сворачивают свои полеты шаттлов. То есть сейчас основная нагрузка ляжет фактически на российскую космическую отрасль по запуску, по сопровождению, по встрече, по вот этому всему. Наверное, в этом году особое будет, мне кажется, внимание обращено именно на космическую, и то, что 50 лет первому полету, и то, что все-таки не такое место, наше место, оно расширяется.
Да, нишу космическом, да, доставке у нас есть. Но это тоже, опять же, временное явление, потому что мы знаем, что такое Союз. Союз — это следующее поколение тех же Востока-Восхода, только просто модифицируется внутренняя часть, а баллистика, вся вот конфигурация, она остается такая, какая была на уровне 60-х годов. У нас принципиально нового, прорывного в космосе нет и быть не может, потому что нет национальной государственной программы. Мы живем пока на научно-техническом заделе Советского Союза. Что в космосе, что в авиации, что в танкостроении, что в судостроении, что в машиностроении, что в танкостроении. Мы живем на тех заделах. Нового в России за последние 20-25 лет не создано ничего. Хотя после войны, в 45-м закончилось, а в 53-м уже спутник был на орбите. Уже атомная бомба была готова, ядерная бомба, водородная бомба. Все, в течение каких-то
с 7-8-9 лет все было сделано. Вот что удивительно, как мы, демократическое государство, сумело за 20 лет ничего не делать.
Все-таки возвращаясь к Максу, к предстоящему, а вот какая-то специальная детская программа, чтобы привлечь детей, она готовится? То есть будет какие-то... Ну, понятно, что летная программа, она интересна, но что-то, что еще вот будет интересно именно маленьким посетителям?
Есть, есть, есть. Это, знаешь, можно сказать, это одна из основных частей. Что воздушные шары, что маленькие самолеты, доступ детей к ним, чтобы родители... Не зря же мы до 14 лет сделали бесплатно билеты. Не все могут платить билеты. Ребенок не хочет один день пойти, он хочет пойти туда 3 дня. Родители не все в состоянии. Поэтому у нас это бесплатно. И условия для них созданы. Доступ, огромные площади. Не просто какой-то там уголок, вот маленький детский садик. Огромные вот площади. Так что для детей основа основ. И мы очень будем заинтересованы. Вот представь себе, 20 лет назад авиасалон начался. Кому тогда было, например, 10 лет, ну, осознанный возраст, 8-10. Сегодня 28-30. Но те, которые сегодня придут, кому 10, через 20, тоже будет 20-30. А это будет уже 60, 50, 60. Видите, как быстро время идет?
Да, тут не поспоришь. Ну и, конечно же, будут, да, экспонаты, которые выставляются, везде можно будет. Ну не то, что везде, да, но там полазить, посмотреть, пощупать, попробовать.
Да, есть... у нас открытая экспозиция. Ничего не запрещено. Потому что это все, ну, мы делаем, это макеты, не фанерные, а настоящие. Ну, если, например, стоит наша вот совместная индийско-российская ракета «Абрамс», которая может потопить любой авианосец в мире, то каждый имеет доступ к нему. Но это не означает, что это настоящая боевая ракета.
Ну, да.
Она такая же, только боевой головки нет. И заморожена. Но более того, есть тренажерные комплексы. Все дети в очереди стоят полетать на самолетах, на истребителях, на маленьких, космическом корабле. Потому что тренажерные залы, они реально соответствуют, как будто человек на самом деле в натуре летит.
Вот об этом не могли бы чуть подробнее рассказать? То есть это будут какие-то, можно будет сесть в какую-то некую кабину, да, там, макет кабины, сесть и почувствовать себя?
Да, очереди большие. Потому что тренажер ты не можешь поглотить сразу, они же не могут, как колбаски на конвейере, бегом. Нужно время, чтобы запустить, программа пошла. Ну, хотя бы по 5 минут летать надо. А если 10 человек, это уже час времени. А в рабочее время всего 6 часов. Вот. Поэтому сколько человек пройдет? Но тем не менее, хотя бы со стороны смотреть, как эти дети летают, а другие дети смотрят со стороны, потому что задняя полусфера, она полуоткрытая.
А могли бы вы сравнить авиасалон, который вот у нас проходит в Жуковском, с мировыми признанными, такими как Ле Бурже? Чем вот наш авиасалон выигрывает у зарубежных коллег? И что бы мы могли бы еще у себя внедрить, что у них уже есть? Вот такие вот моменты.
Мы как раз на них и учимся. Знаете, вот последние слова мне президента Медведева понравились. Конечно, мы должны слушать критику с той стороны. Конечно, мы должны учиться у них. Но это не значит, что надо идти прямо, по, как они сказали. У нас есть свой подход. У нас авиасалон тоже. Мы учимся у них. Мы бываем на всех авиасалонах, начиная от Малайзии и кончая до Бразилии. Мы бываем. Но поймите, разница между нами и ими. Фарбера, Англия, 50 лет. Ле Бурже, 100 лет. У них... Капитальная часть давно уже создана. Мы только-только создаем. Тоже это здание, инфраструктура, дороги, подъезды. Откуда? Они отработали ее давно уже. Мы только-только начинаем. Вот через 10 лет, вот тогда авиасалон, можно сказать, это мировой стандарт. Через 10 лет. Мировой стандарт. Вот 4 авиасалона проведем, и вот 5 авиасалон, можно сказать, это мировой стандарт. Для этого создано ТВК, транспортно-выставочный комплекс. Куда входит и авиасалон, как подразделение. Теперь не будет только один авиасалон, будет несколько выставок. К тому пример, в прошлом году мы провели выставку вооружения военной техники. Танкодром построили. Это заслуга Рособоронэкспорта, которой мы как бы подчиняемся. Переведены наши акции, переданы в распоряжение, управление Рособоронэкспорту, Ростехнологии. Вот они, как раз-то имеющие материальные возможности, могут сделать на базе, которую мы сделали с нищеты, уже на порядок выше. Мы на них и надеемся. Я думаю, Чемизев Сергей, как такой руководитель государственного масштаба, ну, авторитет, международный авторитет, вот то, что ему поручил президент Путин, при мне подписывали это письмо, сам Чемизу подписывал у Путина, значит, он берет на себя ответственность перед государством, перед народом, что это дело будет именно на уровне зарубежных аналогов. Но как они уступают нам? Знаете, вот это мы все можем поправить, да? А вот они не могут поправить против нас, чем мы отличаемся. У них нет пространства. У них нет земли. Они все. Они иссякли.
Они встали. А мы можем сколько хотим. Даже такие у нас просторы. Вот эта часть, которая нам все завидуют. Наше дело умно и красиво распоряжаться вот этой русской землей.
А, кстати, вот по объемам сделок мы сравниваемся с Лебурже, с Фарнбро?
Нет. Это совсем другая часть. Авиасалон не является заключателем договора. Авиасалон является тем, кто представляет возможность встретиться потенциальному производителю и потенциальному покупателю. Раз в два года встретиться в одной точке и увидеть друг друга, технику, посмотреть, договориться, подписать договора. Мы даже не знаем полный объем договоров. Полный объем договоров может узнать только правительство России. Часть идет по фирмам, по линии фирм. Часть идет, большая часть, по Рособоронэкспорту. Часть идет Ростехнологии, другие структуры, подразделения. Целое это знает только правительство России. Мы создаем условия. Все. Но в любом случае мы уступаем. Мы уступаем в одном объеме заказов. Ну, например, привожу пример. Позапрошлый авиасалон в Дубае, он ровесник наш, кстати, шейх Мухаммад, мы вместе начинали создавать авиасалон. Я и он. Я там летал на Су-27 с Толей Кочером парой, и Пугачев. Витя летал на Су-27 отдельно соло. И с тех пор у них заказы, например, они объявляют. В этот раз на Дубай Эйршоу заключили контракт на $100 миллиардов. Что такое $100 миллиардов? Против наших 4 миллиарда. Это он заказал 50 Айрбасов и 50 Боингов.